Главная загадка эволюции. Глава 1. Часть 1. Лето 2020 года. По лестнице неприметные пятиэтажки, расположенные в северной части города Краснолесска, ловко поднимались бойцы ОМОНа. Возле квартиры номер 6 два парня из группы быстрого реагирования приготовили таран, и на счет 3 дверь влетела внутрь помещения. Остальные сразу же, хоть и с опаской, вошли внутрь, рассредоточиваясь и прикрывая друг друга. Оружие уже было снято с предохранителей и готово выстрелить в любой момент. На стене в гостиной висел телевизор, транслирующий кулинарное шоу. Напротив него, точно в центре комнаты, стоял небольшой дешевый диванчик, на котором сидела миловидная девушка. От страха и неожиданности ее била крупная дрожь. Длинные волнистые светло-русые волосы были разметаны по спинке дивана, а ноги укрыты теплым пледом, несмотря на то, что за окном было под 30 градусов жары. Она не кричала, но было видно, как сильно она напугана. Не каждый день в твою квартиру вламываются люди в масках и направляют тебе в лицо дуло автомата. «Поднимите руки так, чтобы мы видели их!» «И встаньте на колени!» — приказал голос владельца оружия.
«Господи, кто вы?» —
с трудом произнесла девушка, часто хлопая длинными ресницами.
«Что вам от меня нужно?»
«Немедленно поднимите руки!» — повторил ОМОНовец. Она подчинилась. «Что у вас в руках?»
«Это пульт от телевизора!» — девушка раскрыла ладонь, и он упал на диван рядом с ней.
«А теперь встаньте на колени!»
«Я не могу встать!» — она замотала головой, как бы подтверждая свои слова.
«Я повторяю! Встаньте на колени!» — угрожающе и властно заорал вооруженный человек.
«А я повторяю, что не могу встать!»
Девушка инстинктивно зажала уши ладонями.
«Я инвалид!»
«Руки!» —
прорычал боец. Девушка вновь подняла дрожащие руки и кивнула головой влево.
«Вы что, не видите коляску? Я инвалид, понимаете?»
ОМОНовец на мгновение скосил взгляд. Рядом с диваном действительно стояла инвалидная коляска. Но этот факт не впечатлил парней в масках. Быстро переглянувшись, двое из них скинули ее с дивана на пол. Она повалилась, как-то странно и неуклюже, попыталась ухватиться рукой за край дивана, но не смогла и ударилась лицом об пол. В этот момент в комнату вошел высокий и молодой человек, одетый в белую рубашку без галстука и черные джинсы. Его хорошо сложенная фигура излучала уверенность и огромную внутреннюю мощь. Темные волосы были коротко подстрижены, из-под изогнутых бровей смотрели большие темно-карие глаза, обрамленные бархатными ресницами. Тонкий нос и мягкая линия губ дополняли образ рокового красавца.
«Товарищ капитан, в квартире больше никого!» — отрапортовал вошедшему один из ОМОНовцев, выходя из кухни.
Капитан подошел к дрожащей девушке и, немного наклонившись к ней, сказал: «Ну, здравствуй, Маргарита. Меня зовут Исаев Лев Борисович, полиция Краснолесска, и ты просто не представляешь, как я рад познакомиться с тобой лично. Должен признать, что ты скользкая штучка. Целый год полиция ищет твои следы, а ты спокойненько живешь прямо у нас под носом».
«О чем вы говорите?» — девушка испуганно вытаращила глаза, пытаясь оторвать голову от пола. «Меня зовут Мария, а не Маргарита».
«Как бы ты там себя ни называла, — продолжил Исаев, — от закона тебе не уйти. Придется отвечать за свои преступления».
«Преступления?» — в ужасе воскликнула она. «Вы меня с кем-то путаете!»
«Да-да, все вы так говорите!» Неожиданно за его спиной раздался хлопок и звон разбитого стекла. Он молниеносно повернулся на шум, направив туда свой пистолет. Но это было лишним. Объятая страхом молодая женщина стояла с открытым ртом под дулами автоматов всего отряда. Около нее валялся пакет с продуктами, которые она уронила при входе. Картошка раскатилась в разные стороны, а банка томатной пасты превратилась в красно-бурую кляксу на полу.
«Что происходит? Кто вы?» — успела она задать вопрос перед тем, как ее ткнули лицом в стену и завернули руки за спину.
«Капитан Исаев, полиция. А кто вы?»
«И разово Надежда. Я тут живу».
«Вы знаете эту женщину?» Капитан направил указательный палец в сторону все еще лежащей на полу подозреваемой.
«Это моя сестра Маша? Что вы с ней сделали? Она же инвалид! Инвалид первой группы! Ходить не может!»
«Какой к чертям собачьим инвалид? Вы чего мне тут лапшу на уши вешаете?» Исаев стал выходить из себя, лицо налилось краской, даже уши побагровели от злости. «На счету этой паршивки убийство, ограбление и нанесение тяжких телесных. И вы хотите мне сказать, что она все это сделала в инвалидной коляске?»
Он достал распечатанный на принтере кадр с камеры видеонаблюдения и ткнул его под нос Надежде. На фото была отчетливо видна ее сестра, твердо стоящая на ногах и держащая в руках украденные золотые украшения.
«Нет, это просто невозможно!» Надежда округлила глаза от удивления и медленно перевела взгляд на сестру.
«Маша? Что это значит?»
«Понятия не имею», — проговорила та сквозь слезы.
«О боже, неужели вы хотите разжалобить нас своими крокодиловыми слезами?» Капитан Исаев театрально возвел глаза к небу и глубоко вздохнул. «К сожалению, ничего не выйдет. Я женским слезам не верю, причем уже очень давно. Так что извините. Ребята, забирайте ее».
Но сколько бойцы не пытались поставить девушку на ноги, она не могла стоять. В конце концов капитан отдал приказ пересадить подозреваемую в инвалидную коляску и везти в отделение. За время работы в полиции Исаев видел много разных симуляций, поэтому доверял только фактам. Чтобы докопаться до истины, он решил провести медицинское обследование девушки у опытного и проверенного врача.
Часть вторая. Лето 2020 года. Проходя по одной из улиц на окраине Краснолеска, молодой человек лет 30 остановился перед вывеской магазина «Хозтовары». Несмотря на то, что стояла жара, на нем была поношенная черная толстовка с накинутым на голову капюшоном. Был понедельник, время около 12 дня. В этот час посетители и так редко заглядывали в магазин, а жара сделала город почти пустынным. Посмотрев по сторонам, человек в толстовке осторожно открыл дверь, стараясь не наделать шума, и вошел внутрь. Помещение имело вытянутую форму и было сверху донизу набито хозяйственными мелочами и садовым инвентарем. Правая стена была полностью обвешана шлангами, тросами, цепочками и веревками. Под ними стояли ящики с гвоздями, саморезами и шурупами. Рядом с входной дверью в углу расположились лопаты, грабли и метлы. Слева от входа располагалась удобная и по-своему красивая стойка продавца. Было видно, что хозяин сам смастерил ее из дерева. За ней шли стеллажи с удобрениями, семенами и средствами от вредителей. Дальше виднелись электротовары. Над стойкой возвышался огромный мужчина весом не менее 120 килограммов. Он что-то считал на довольно большом калькуляторе, который, тем не менее, почти пропадал в его огромной лапище. Коротко стриженная голова была испещрена шрамами.
«Добрый день!» — поздоровался парень, сняв капюшон.
«Добрый!»
— звериный рык продавца будто отразился от всех металлических предметов и наполнил комнату. В отличие от этого тяжеловеса, посетитель был среднего роста и худощавого телосложения. Однако даже под плотной толстовкой угадывались накачанные мускулы. Светло-русые волнистые волосы были явно давно не стрижены и не мыты, густые сдвинутые брови нависали над глазами, из-за чего казалось, что он смотрит из-под лобья. Вытянутое лицо и острый подбородок дополняли общее впечатление худобы.
«Я хотел одну секунду», — осек его громила.
А затем неуклюже, как медведь, почесал за ухом и переписал свои расчеты на бумажку. Во время этого движения парень заметил, что у продавца на ребре ладони наколота татуировка «ЗВДВ». Да и одет тот был в старый замасленный армейский камуфляж, брюки и жилет со множеством карманов. Возможно, это кого-то остановило бы, но только не парня в толстовке.